Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев.
Радио Свобода. Новости.
У микрофона Мария Салычева. В начале о главных новостях. В Москве проходит траурное мероприятие, приуроченное к 4-й годовщине теракта на Дубровке. Российские коммунисты обвиняют власти в грубых нарушениях в ходе региональных выборов. Генеральный секретарь НАТО провел переговоры с руководством России. В Москве проходит траурное мероприятие, приуроченное к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. 23 октября 2002 года чеченские экстремисты захватили и 3 дня удерживали в заложниках зрителей, пришедших на мюзикл «Норд-Ост». Здание было взято штурмом. Жертвами стали 130 человек, пострадали более 700. Сегодня у здания центра собрались родственники погибших. После минуты молчания в небо были выпущены 130 белых воздушных шаров по числу погибших. Расследование дела о теракте до сих пор не завершено. Акция в память о погибших заложниках Норд-Оста прошла сегодня и в Челябинске. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Траурный пикет организовало движение «Мы» и Объединенный гражданский фронт. Участники держали в руках плакаты с надписями «Норд-Ост. Не забудем, не простим» и «Жертвы Норд-Оста. 3 человека погибли от пуль террористов, 127 от газа государства». В память о погибших участники акции зажгли 130 свечей и раздавали листовки со стихотворением о Норд-Осте. Место проведения пикета довольно многолюдное. Вокруг участников собирались прохожие. Некоторые просили разрешить им тоже зажечь свечи в память о погибших. Говорит Кирилл Штифанов, лидер регионального отделения движения «Мы».
4 года идет расследование, но обществу постоянно лгут, засекретили этот газ, который используют его компоненты. Поэтому заложники выше не знают, чем лечиться. Люди теряют зрение, теряют слух, у них дети рождаются больными. Они ничего не могут сделать.
Несмотря на вопросы к властям, сама акция, по словам организаторов, была адресована рядовым гражданам, дабы не дать забыть им тех трагических дней. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Японском море сегодня обнаружены тела 3 моряков сухогруза «Синегория», затонувшего 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России. До этого погибшим считался 1 член экипажа. 11 человек удалось спасти. Судьба еще 3 остается неизвестной. Поисковая операция продолжается. Руководство Российской Компартии направило открытое письмо президенту России, председателям Центра избиркома, Конституционного и Верховного судов, а также генпрокурору в связи с грубыми нарушениями законов на недавних региональных выборах, рассказывает Михаил Соколов.
Региональные выборы 8 октября показали массовые нарушения закона и фальсификации в пользу прокремлевских партий, заявил 2-й секретарь ЦК КПРФ Иван Мельников.
Выборный процесс в России служит объектом манипуляции со стороны структур власти. Избиратель лишен доступа к правдивой информации о деятельности и программах оппозиционных сил.
Лишая народ возможности участвовать в честных и свободных выборах, закрывая оппозиции путь к нормальному участию в политическом процессе, власть делает невозможной коррекцию курса, теряет легитимность, и народ может отказать тем, кто фальсифицирует выборы, в доверии и взять судьбу страны в свои руки, пригрозил Геннадий Зюганов.
То, что сейчас выстраивает власть, оно не может удержаться, оно обязательно рухнет. Но мы считаем, что можно поправить, соперничая достойно, прежде всего в политической сфере и на честных выборах.
Компартия призывает все общественно-политические силы создать эффективную систему контроля на выборах. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии. Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В соглашении определен порядок функционирования баз в Ахалкалакии, Батуми и других объектов группы российских войск в Закавказье. База в Ахалкалакии должна быть закрыта до конца будущего года, в Батуми – до конца 2008 года.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоупс Хефер провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Ивановым. Обсуждались вопросы сотрудничества в рамках Совета России-НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, другие международные проблемы. По мнению Хефера, сотрудничество между НАТО и Россией успешно развивается. Участие России необходимо при разрешении многих региональных конфликтов, подчеркнул генеральный генеральный секретарь НАТО. Москва, однако, обеспокоена планами дальнейшего расширения НАТО.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем. Это вопросы расширения военной инфраструктуры НАТО в сторону границ Российской Федерации. Я имею в виду прежде всего Болгарию, Румынию и страны Балтии. Это и планы Соединенных Штатов Америки, члена НАТО, по размещению третьего позиционного района глобальной системы ПРО в Восточной Европе. Это потребует изменения определенных планов нашего военного строительства и потребует того, чтобы Россия предприняла определенные меры предосторожности,
сказал министр обороны России Сергей Иванов. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за соблюдение прав человека. В решении Европарламента указывается на заслуги Милинкевича, бывшего кандидата в президенты Белоруссии, в деле борьбы за демократию в своей стране.
Но, безусловно, как и для любого человека, для меня это счастливое и почетное событие, но я не принимаю эту премию как свою личную, совершенно искренне, потому что это премия тысячам и тысячам людей, которые, особенно этой весной, продемонстрировали мужество, желание бороться за свое достоинство, за Белоруссию, и это самая высокая моральная поддержка для демократических сил Белоруссии.
Сказал Александр Милинкевич. Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Хальвдан Скард выразил обеспокоенность в связи с поступившим в Госдуму России законопроектом о частичной отмене выборов мэров. По мнению Скарда, проект противоречит нескольким положениям Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Россией, и в случае принятия существенно ограничит права городских властей. Документ, внесенный в Госдуму на прошлой неделе, предусматривает назначение глав городских администраций в центрах российских регионов. 6 стран Евросоюза договорились об укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Министры внутренних дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции провели 2-дневное совещание в британском городе Стрэтфорд. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Петербурге завершился Всемирный конгресс соотечественников. В России сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке в Москве. В Пскове объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массовым отравлением населения подпольным алкоголем. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской, а возможно и отчасти международной теме этого часа. Участники второго Всемирного конгресса соотечественников, завершившегося в Петербурге, выяснили, что численность российской диаспоры едва ли не самая большая в мире. За пределами России живут до 30 миллионов русских, 2/3 из которых в республиках бывшего Советского Союза. Петербургское мероприятие было тепло принято властью. На конгрессе выступили и президент, и министр иностранных дел. Заграничным русским было предложено переселяться в малоосвоенные районы страны, а некоторым из них и льготы при получении гражданства Российской Федерации. Итоги конгресса соотечественников подводит корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
В разные годы люди покидали большую Россию по разным причинам. После Октябрьской революции за рубеж выехал цвет нации. Представители интеллигенции, дворянства, военного сословия – всего около 5 миллионов человек. Эмиграция продолжалась и в последующие годы. Долгое время между теми, кто остался на исторической родине, и теми, кто стал жить за ее пределами, существовали огромные идейно-политические траншеи, но на этом российский исход не закончился. После развала СССР, еще около 20 миллионов русскоязычных автоматически оказались за пределами России. Огромный пласт русской культуры за рубежом всегда притягивал внимание и простых граждан России, и многих общественных и политических деятелей. В последние годы этот интерес все-таки привел в движение неповоротливую российскую государственную машину. Первый подобный форум состоялся в Москве в октябре 2001 года, и вот второй в Петербурге. Вопреки утверждению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, что для приезда грузинских делегаций в Россию никаких препятствий нет, а транспортной блокады Грузии не существует, представители грузинской делегации рассказали, что приехали в Россию через Армению, поскольку ни железнодорожными, ни авиационными маршрутами в Россию воспользоваться нельзя. Их сегодня нет. Выступивший с приветственной речью президент России Владимир Путин, пообещав всемерную поддержку российским диаспорам за рубежом, перечислил несколько примеров усиления внимания российского руководства к проблемам взаимоотношений с зарубежными соотечественниками. Однако руководитель делегации соотечественников Украины Леонид Грач констатировал обратный процесс.
Нам нельзя больше закрывать глаза на то, что в последние годы происходит постоянное ослабление культурных, политических и экономических связей между нашими республиками и народами. Мы все дальше удаляемся друг от друга, начинаем воспринимать друг друга как соседей, с которыми можно и поссориться. Все более значимым становится возрастной фактор. Сейчас готовится вступить в жизнь поколение, рожденное после 91 года. Если мы не сумеем переломить общественную ситуацию и перейти к политике, основанной на принципах солидарности, интернационализма, то в нынешних молодых людей так и не сложится уважительное отношение к созданию нашими предками цивилизации и культуры. Они не по своей вине и часто против собственной воли окажутся в плену у националистических настроений.
Вынужденной эмиграцией русские люди оказывались в разные годы разными путями, и ожидания от этого конгресса тоже разные, говорит секретарь Русско-Австралийского промышленно-экономического общества Валерий Лебедев.
Моя волна эмиграции, как мы ее называем, это эмиграция послевоенных годов. Во время войны попали в Германию, 6 лет беженских лагерей в Германии и в Италии, и я в 49-м году попал в Австралию. Я надеюсь получить от этого информацию и за счет этой информации создать какую-то более близкую связь между разными организациями в Австралии и другими разбросанными по свету русскими, которых я уже здесь встретил, с таких для нас странных стран, как Мексика, как Сирия, Бельгия, всевозможные страны, которые здесь люди присутствуют.
Вопросы, которые были поставлены участниками Конгресса, касались основных форм поддержки соотечественников за рубежом, развития русского культурного пространства, русского языка, русскоязычных средств массовой информации за рубежом, поддержки российскими регионами зарубежных соотечественников. И, конечно, много разговоров было вокруг программы добровольного переселения соотечественников на историческую родину. В ближайшие 3 года Россия будет готова принять из-за рубежа около 300 тысяч соотечественников, пожелавших вернуться. Об этом сообщил глава Федерального миграционной службы Константин Рамадановский. Но ряд участников Конгресса уже высказали определенные сомнения в реализации этой программы. Причины называли разные. Это и бюрократические трудности, с которыми люди, привыкшие к зарубежным порядкам, просто не способны справиться. Это и предлагаемые для дальнейшего проживания места, нередко удаленные не просто от Москвы или Петербурга, но и вообще от городской инфраструктуры. Это и проблемы переселенцев, возникающие во взаимоотношениях с коренными жителями тех регионов, куда приезжают люди. И при этом власти годами ничего не предпринимают для решения этих вопросов. Член организации «Русская традиция», член правительства Чешской Республики по вопросам национальных меньшинств Алексей Кельвин рассчитывает хотя бы на поддержку российским правительством тех программ, которые он и его товарищи уже много лет проводят в Чехии практически на свои средства.
Наша надежда, что можно будет лучше общаться с соотечественниками в других странах, перенять частично их опыт, поделиться своим опытом и, с другой стороны, можно будет, как мы надеемся, получить какую-то более весомую поддержку со стороны России, российского правительства. Потому что все-таки издание газет, организации концертов, все это требует каких-то денег, и не всегда удается найти спонсоров.
Алексей Николаевич, вернуться не хотите?
О, наши родители, то есть это первая волна, нас воспитывали в том, что мы сидим на чемоданах и ждем только удобного момента, когда можно будет в Россию вернуться. Но их любовь к России была слегка патологической. Они любили любили Россию, которой уже нету. Я сюда первый раз попал с моим отцом в 57 году, и оказалось, что той России, которую мы любили, она уже давно в прошлом. То, что нас здесь поразило, это полное неуважение к личности. То, что люди — это только винтики в какой-то большой машине, это в некоторых случаях даже скорее удобрение для государства. Это просто было настолько тяжело принять, что я не умел себе представить, что смог бы здесь жить.
Итак, Конгресс соотечественников завершен. У кого-то он действительно породил надежду на возрождение русских традиций. Но для большинства участников это была возможность встретиться, поговорить и найти новые контакты между русскими, проживающими в разных странах. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегори», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. 11 человек удалось спасти, судьба еще троих неизвестна. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией. Им предложено до 1 января провести преобразование, объединиться с другими партиями или принять решение о самороспуске. В противном случае партии будут ликвидированы через суд. Генеральный секретарь НАТО Яабд Хопсхеффер сегодня провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Евросоюза за заслуги в области борьбы за права человека. Хочу напомнить, сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем сегодня. Будапешт 1956 и 2006. Сходство, различия, международная реакция. Почему в России не хватает электроэнергии? Расследование, за что латвийским журналистам отказывают в российской визе. И судебная система в странах Южного Кавказа. Реформы и проблемы. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. Я думаю, что главная тема сегодняшних американских газет, конечно же, одна. Это речь Джорджа Буша и новая стратегия американской армии, и новая американская политика в Ираке. Я прав?
Да, Александр. Вот что пишет Александр. Вот что пишет «Лос-Анджелес Таймс». Смешав раскаяние с непоколебимым оптимизмом, президент Буш в среду пытался снять беспокоящие озабоченных избирателей и республиканских кандидатов в законодатели вопросы о том, как республиканские лидеры управляются с ситуацией в Ираке. Пресс-конференция Буша в Белом доме продемонстрировала, что президент намерен оставаться одним из центральных участников промежуточных выборов в Конгресс, даже в условиях, когда его рейтинг упал и большинству избирателей не нравится его иракская политика. Вместе с тем, его выступление вчера также подчеркнуло опасность, стоящую менее чем за две недели до выборов перед республиканцами, взоры которых обращены к Белому дому в ожидании ясного сигнала. В течение целого часа Буш, обычно объясняющийся простым языком, описывал свои планы по обузданию войны в Ираке в сложной манере и порой, как казалось, противоречиво. Президент, например, признал, что сам он не удовлетворен ситуацией в Ираке, как и многие американцы, но вскоре, отвечая на один из вопросов, он твердо заявил, что абсолютно уверен в том, что Америка выигрывает войну с терроризмом. Он взял на себя полную ответственность за ход войны, а чуть позже возложил ответственность на генералов в определении количества дополнительных военнослужащих в Ираке и сказал, что ждет ответа от двухпартийной специальной комиссии по Ираку. Хотя самого Буша предстоящие 7 ноября выборы не касаются, эта межпартийная битва за овладение контролем над Конгрессом выглядит как референдум о доверии президенту и его войне. Эта формула когда-то сработала в пользу республиканцев, но теперь она выглядит шаткой, пишет сегодняшняя «Лос-Анджелес Таймс». Александр?
Алан, ну давайте продолжим. Какие еще материалы сегодня привлекли ваше внимание на ваш выбор?
Как сообщает столичный Вашингтон-Пост, Соединенные Штаты в среду разошлись во мнениях относительно терминов резолюции ООН, призывающих к запрету на иранскую торговлю баллистическими ракетами и ядерными материалами. Поддерживая общее намерение европейцев ввести антииранские санкции за отказ прекратить ядерные разработки, Белый дом отказался одобрить поддерживаемый европейцами проект резолюции, считая его слишком слабым, чтобы удержать Тегеран от разработки ядерного оружия. В среду Франция, Британия и Германия ознакомили Россию и Китай с текстом резолюции, требующей от государств предотвратить поставку, продажу и передачу иранских ядерных и баллистических программ и покончить с возможностью для Тегерана основательно финансировать их и поддерживать технически. Резолюция также запретила бы поездки и заморозила бы активы лиц, связанных с оружейными программами. Однако резолюция исключает Россию из торгового эмбарго, позволяя ей продолжить ранее утвержденное соглашение по атомной энергетике, в рамках которого идет строительство АЭС в Бушере. Европейские переговорщики полагали, что обеспечили американскую поддержку предложений исключить Россию из запрета на торговлю на совещании политических директоров в конце сентября, но полную поддержку администрация Буша не обещала из-за опасений, что Иран может использовать исключение Бушера как прикрытие для импорта других запрещенных товаров. Об этом пишет сегодняшний Вашингтон-Пост. Александр.
Алан, у нас осталось чуть меньше минуты, и давайте по традиции. Вот я вам задам вопрос. Подготовили ли вы что-нибудь, что я обычно для себя называю новости науки и техники?
Да, Александр, разумеется. Сегодняшняя газета USA Today сообщает, если не о революции, то во всяком случае о заметном шаге вперед в сфере повседневной безопасности американцев. Телекоммуникационная компания AT&T начинает предлагать клиентам сервис по видеонаблюдению за домом или за офисом через удаленный компьютер или через мобильный телефон. Сервис включает в себя также мониторинг освещения охраняемого объекта, движение внутри и вокруг него, изменение температуры и даже наводнение. Запускаемый сегодня сервис будет стоить $10 в месяц и совместим с любым широкополосным интернет-сервисом. При этом нет никакой необходимости оставлять включенным домашний компьютер. Правда, картинка на экране мобильника будет не очень четкая, всего до 7 кадров в секунду, тогда как в обычном кино мы видим 24 кадра в секунду, пишет газета USA Today. Александр.
Спасибо, Алан. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомил Алан Давыдов. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главной траурной российской теме. В Москве завершаются мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. На траурном митинге памяти жертв, организованном общественной организацией «Норд-Ост», побывал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
В четвертую годовщину Норд-Оста около театрального центра на Дубровке, где 4 года назад в заложниках были более 900 человек и где 130 из них погибли от примененного во время штурма газа, людей было едва ли не меньше, чем тогда заложников. Мимо по всем улицам шли потоки машин, и почти никто не останавливался посмотреть, почему здесь звучит громкая печальная музыка и стоят люди в черном. Но митинг памяти и поминальная служба привели на Дубровку не только пострадавших в Норд-Осте, но и тех, кто пережил другие теракты. Матерей Беслана, родственников тех, кто погиб во взорванных домах и самолетах. Руководитель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова говорила о неприходящей боли и о тех, кого она считает за эту боль ответственными.
Нам никогда не забыть, как мы беспомощно метались от одной больницы к другой в поисках своих родных, как теряли сознание и рассудок, объезжая московские морги, как начинали постепенно осознавать, что блестяще проведенная операция по спасению заложников, при которой никто не погиб, сплошная, безжалостная, циничная ложь. И никогда не снимем с вас личной вины, господин президент Путин, за взрывы домов, за взрывы метро, за взрывы самолета, за Беслан, за Норд-Ост.
То, что людей было так мало, не слишком задевало тех, кто пришел сюда вспомнить близких. Но оппозиционные политики, например, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, считают, что это очень тревожный знак.
Это проблема гражданского общества России. Разобщенность, неумение проецировать трагедию другого человека на свою собственную жизнь и непонимание того, что мы все находимся в одной лодке. Власть несет ответственность за то, что здесь произошло, за эту трагедию, поэтому Поэтому власть это устраивает. Во многом то, что подобные трагедии не вызывают должного общественного резонанса, это следствие той пропаганды, постоянного промывания мозгов, которые ведут центральные телеканалы, и задача которых максимально отвратить людей от любой активной общественной позиции.
В небо были отпущены 130 белых воздушных шаров, прозвучали имена всех погибших, и некоторые говорили, что в будущем году здесь, наверное, будет больше людей. Нордосту будет 5 лет, а до выборов в Госдуму останется меньше 2 месяцев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Краевой суд в Ставрополе отправил на повторное рассмотрение суда дело ветерана Великой Отечественной войны Ивана Шалая, которое требует выплаты компенсации и моральной реабилитации, как жертва сталинских репрессий. Шалай, автор книги военных мемуаров, считает, что борьба за реабилитацию в нынешней России так же сложна и зачастую бесперспективна, как в Советском Союзе. Рассказывает корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
15-летним юношей Иван Шалай, уроженец Кличевского района Могилевской области Белоруссии, ушел в партизаны. В 1942 году работал на оккупированной территории в немецком гарнизоне, добывая для партизанского штаба секретные сведения. С жителем Пятигорска Иваном Шалаем встретилась наш местный корреспондент Лада Леденева.
Мне было дано задание так: ничего не записывать, все запоминать. Продолжалось это больше, чем полгода.
20 марта 1942 вся Могилевская область была освобождена партизанами. В ответ на это немецкие войска блокировали район и начали бомбежку, а затем облаву. Так Иван Шалай вместе с другими жителями Кличева попал в немецкий плен.
Они нас в вагоны посадили и привезли на бывшую немецко-польскую границу, город Шнайдемюль. Это был распределительный лагерь. С того лагеря я попадаю в город Бидгош. И там были выкопаны круглые такие шопы, лазарет для лошадей военных, раненых. Но вместо лошадей погнали туда нас по 40 человек в ямы.
После освобождения 47-й советской армии был принят в нее пулеметчиком, был дважды ранен и встретил победу в госпитале под Берлином, где продолжил служить вплоть до Потсдамской конференции. 31 октября 1946-го начальник советской контрразведки подполковник Кузубов вызвал его в военную комендатуру, где объявил врагом народа.
Мы контрразведка СМЕРШ. Заходим в этот дом. Он: «А, ты думаешь, что меня Сталин зра хлебом кормит?» И хватил черенок от лопаты и с двух рук по голове мне, а потом шомполом. И я, конечно, потерял сознание.
Военный трибунал приговорил его к 10 годам заключения за измену родине.
И отправили сначала в Торгау. Там была большая тюрьма. А потом с тюрьмы Нижний Куранах, золотоприиски. А оттуда потом главное управление лагерей поцепили. Жестянки написали номера на комсомольскую стройку БАМ. А это же ГУЛАГ был БАМ. А там срок отбудешь добавляли без всякого приговора, без ничего. И это было бесконечно. Люди сидели с 30-х годов.
Ивану Шалаю грозило пожизненное заключение, но через 10 лет лагерей, уже после смерти Иосифа Сталина, командование партизанского отряда добилось освобождения своего бойца. После освобождения Шалай переехал в Пятигорск и начал борьбу за реабилитацию. В течение 10 лет оббивал чиновничьи пороги, чтобы получить жилье. У микрофона корреспондента Радио Свобода в Пятигорске Лада Леденевой, супруга Ивана Шалая Раиса.
Что бы он ни требовал по закону, ему все время приходится писать, обращаться. Отсидел ни за что, ни про что.
Вплоть до 2003 года все документы жертвы сталинского произвола хранились в архивах КГБ под грифом «Секретно». 3 года назад, получив копии приговора, он обратился в Пятигорский городской суд.
За 10 лет я получил 1292 рубля 45 копеек. Я требую, чтобы мне заплатили за незаконное осуждение. Теперь я же работал, мне не платили. Теперь меня же конфисковали, мне должны вернуть. До сих пор мне еще не вернули, вернули только награды.
10 августа этого года Пятигорский городской суд в удовлетворении иска Ивану Шалаю отказал. Краевой суд вернул дело в городской на повторное рассмотрение. Каким будет очередное решение суда, пока неизвестно.
Никто мне ничего не должен. Так считает и государство, так считает и суд. И даже то, что у меня отняли, что мне без суда должны вернуть, даже это суд отказал мне вернуть. Это для меня беззаконие. Так что не было закона как при советской власти, так нет закона и при кадетской.
«Ну а что совет ветеранов Пятигорска? Помощи не ждите», — обрадовали его в этой организации. «Нет ни штатного юриста, ни денег». Поэтому Шалай продолжает биться теперь уже с российской судебной машиной в одиночку. Историю партизана и врага народа Ивана Шалая я попросил прокомментировать президента Института верховенства права адвоката Станислава Маркелова.
«В этой трагической судьбе очень четко выявляется вся трагедия не только одного человека, а целого поколения и даже целого государства, как бы оно ни называлось. Советской власти не нужны были ни пленные, ни инвалиды. В 90-е годы ситуация не стала лучше, а для многих даже и хуже, потому что для инвалидов, для ветеранов нужны деньги, чтобы их как-то поддерживать. А деньги в 90-е годы – это только спекуляция, спекулятивный оборот. И сами предприниматели говорили, что инвалиды нам нужны только для создания липовых инвалидных предприятий, чтобы уходить от налогов. А сейчас у нас только декларируется социальное государство. На самом деле мы строим имперское государство. Империи опять не нужны ни инвалиды, ни ветераны. И правильно говорит этот уважаемый ветеран, ему придется бороться не даже с произволом отдельных чиновников, как у нас говорит власть. Ему придется бороться именно с этой властью».
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершаются траурные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела трех моряков сухогруза «Синегорье», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. 11 человек удалось спасти. Судьба еще троих остается неизвестной. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией. Им предложено до 1 января провести преобразование, объединиться с другими партиями или принять решение о самороспуске. В противном случае партии будут ликвидированы через суд. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело в связи с разглашением тайны при расследовании убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Речь идет о публикациях в СМИ, в которых упоминалось о методах расследования этого преступления. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоап Скеффер провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Ивановым и руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин подписал закон о порядке вывода российских военных объектов из Грузии. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич удостоен премии Андрея Сахарова, высшей награды Евросоюза за заслуги в области борьбы за права человека. В иракской провинции Анбар погибли в бою еще 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш признал, что его страна несет большие потери, но подчеркнул, что победа в Ираке необходима, поскольку там, по его словам, проходит один из основных рубежей противостояния международному терроризму. Аргентинская прокуратура возложила на Иран и экстремистскую группировку «Хизбаллах» ответственность за взрыв в здании израильской благотворительной организации в Буэнос-Айресе в 1994 году. Жертвами теракта тогда стали 85 человек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 26 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 октября 83 года. Программа «Культура. Судьбы. Время». 85 лет со дня основания МХАТ. У микрофона писатель Виктор Некрасов.
Осенью 1898 года по всей Москве были расклеены афиши следующего содержания. Художественный общедоступный театр, каретный ряд, Эрмитаж. В среду 14 октября поставлено будет в первый раз на сцене «Царь Федор Иоаннович. Трагедия в 5 действиях, 10 картинах» графа Алексея Константиновича Толстого. Далее имена исполнителей, режиссеров, художника, дирижера. И под конец сообщается, что декоративные украшения цветами из садового заведения Ноева. И, наконец, жирными черными буквами билеты все проданы. Увы, появился я на свет только через 13 лет. И не смог в этот вечер 14 октября, ошеломленным и потрясенным, выйти из Эрмитажа в каретный ряд. Но зато еще 20 лет спустя вышел-таки, потрясенный и ошеломленный, я видел только что Москвина в «Царе Федоре». Того самого Москвина, который играл первый спектакль. Что и говорить, я до сих пор считаю, что то, что мне удалось увидеть в предвоенные годы на сцене художественного театра, это лучшее из всего того, что я видел вообще на театральных подмостках. И сколько бы меня ни убеждали, что в те годы мы, театральные студисты, просто влюблены были в своего Ивана Платоныча Чужого, систему Станиславского и вообще во всех мхатовцев, это не так. Да, над системой сейчас принято несколько иронизировать, но тем не менее он, Станиславский и Немирович Данченко создали лучший в мире театр. Да, мне посчастливилось. Видал я до войны не только царя Федора, но и Вишневый сад, Скнипер Чеховой и незабываемые дни Турбиных. Этот последний спектакль я видел раз 5, не меньше. И могу прямо сказать, в истории художественного театра дни Турбиных сыграли роль не меньшую, чем в свое время «Чайка». Это был триумф. Триумф Булгакова, автора, Станиславского и Судакова, постановщиков, и мхатовских актеров второго поколения – Еланской, Тарасовой, Добронравова и, конечно же, Хмелева, Алексея Турбина. Невероятно, но факт. Сталин и то находил время сходить на этот спектакль. Даже меня обскакал. Я смотрел его 5 раз, а он 17. Вот так-то.
85 лет МХАТу, вспоминал Виктор Некрасов. 26 октября 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. В ходе заседания Государственной комиссии по радиочастотам Министерство обороны согласилось отдать частоты для развертывания в России сотовых сетей третьего поколения. Но военное ведомство наложило вето на выделение дополнительных диапазонов для сетей сотовой связи GSM-1800 в 40 регионах России, сообщает «Коммерсант». О перспективах сотовых сетей третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
В течение 45 дней Федеральное агентство связи выставит на конкурс частоты для сетей третьего поколения. Основные положения конкурсов таковы. Частоты будут распределяться сразу по всей России, получить их смогут 3 или 4 претендента. При этом частоты будут распределяться не по результатам аукционов, как это было, например, в Западной Европе в конце 90-х годов, а на так называемых конкурсах красоты, когда комиссия оценивает параметры предложенных проектов. О своем желании принять участие в этих конкурсах уже заявили Вымпелком и Мегафон.
Новости коротко. Новая версия браузера Firefox 2.0 появилась в сети. За 2 года браузеру Mozilla Firefox удалось стать вторым в мире по популярности и занять около 10% мирового рынка браузеров. Лидером по-прежнему остается Internet Explorer, с которым работают более 80% пользователей. Телекоммуникационные компании Египта, Италии, Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов намерены связать свои страны подводным оптоволоконным кабелем. Пропускная способность кабеля составит 2,5 терабита в секунду. Контракты на проведение работ должны быть заключены до конца 2006 года. Введение кабеля в эксплуатацию запланировано на середину 2008 года. Стоимость кабеля и его монтажа превысит $500 миллионов, сообщает CNews. Компания Google анонсировала сервис Custom Search Engine, при помощи которого создатели сайтов и блогов могут добиваться наилучших результатов поиска для своих читателей. Новый сервис является свободно распространяемым. Поисковую машину можно настраивать, выбирая ключевые слова и список ресурсов, которые держатель сайта хочет включить в индекс поиска. Можно ограничить поиск только указанными сайтами. Можно исключить определенные сайты из индекса. Интерфейс поискового сервиса можно привести в соответствие с дизайном своего сайта.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди неполитический репортаж. В Псковской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым отравлением населения поддельным алкоголем. Умерли уже по меньшей мере 15 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В зоне, охваченной массовыми отравлениями, оказались 20 районов области. Более 400 человек заболели токсическим гепатитом. Все пострадавшие употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную с рук.
Ну, взяли бутылочку, выпили там. Ну, потом дня через три мама увидела, что начали глаза желтеть.
Первые пострадавшие начали поступать в больницы еще несколько недель назад. В результате заболевание приняло характер настоящей эпидемии. В гастроэнтерологических отделениях из-за недостатка мест людей стали размещать в коридорах. Заболевание практически не поддается лечению, говорит врач Татьяна Семенова.
Заболевание достаточно серьезное. Прогноз очень плохой. То есть у больных разовьется хронизация процесса, заболевание перейдет в хронический гепатит, сохраняется непосредственная угроза для жизни. То есть тяжелые больные вполне возможно, что будут погибать.
Пострадавшие в основном люди неработающие, 10% из них лица бомж, 15 человек уже умерли. Мэрия Пскова организовала специальную горячую телефонную линию, чтобы население сообщало о местах продажи нелегального алкоголя. Псковичи также стали звонить и сообщать о появлении людей с неестественно желтым цветом кожи в разных местах Пскова. Их тут же забирают сотрудники милиции и скорая помощь. Руководство УВД в рамках борьбы с суррогатом объявило о широкомасштабной операции «Алкоголь-2006». Операция направлена на перекрытие каналов поступления суррогатной продукции в регион. С введением чрезвычайной ситуации в регионе полномочия правоохранительных органов и санитарных служб стали значительно шире, говорит сотрудник УВД Николай Иванов.
Будет выявляться и пресекаться правонарушения, связанные с производством и оборотом опасных для жизни и здоровья алкогольной и спиртосодержащей продукции. В том числе сотрудники милиции будут выявлять деятельность организованных преступных групп, действующих на территории области и контролирующих алкогольный рынок.
Какое вещество чаще всего служит причиной отравления, следователям уже известно.
В основном спирт обычный предназначен для различных целей технических, там. Для омывания стекол, для автомашин, так называемая «Максимка».
Уже возбуждено 5 уголовных дел по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан». К административной ответственности привлечено более 40 человек. На региональном телевидении и радио появились социальные ролики, призывающие не покупать алкоголь с рук. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Свобода 147. Антон Иваницкий в авторской колонке на сайте «Газета Газета» пишет о рейтинге свободы прессы, составленном организацией «Репортеры без границ». России в этом рейтинге уделено 147 место. Автор статьи «Рейтингом» не верит, хотя и не считает, что в России существует полная свобода слова.
Я не думаю, что российские государственные СМИ хоть в какой-то мере объективны или информативны. Есть проблема и самоцензуры по принципу «кабы чего не вышло». Подавляющее большинство появляющихся изданий развлекательные, и это, на мой взгляд, тоже признак несвободы слова.
Тем не менее, Антон Иваницкий полагает, что критерии, по которым составлялся рейтинг «Репортеров без границ», ставят ряд серьезных вопросов.
Так, Дания упала с 1 на 19 место из-за того, что экстремисты угрожали журналистам, участвовавшим в карикатурном скандале. Означает ли это, что парой телефонных звонков в исландскую редакцию какой-нибудь, скажем, африканский злоумышленник может подпортить рейтинг этой абсолютно свободной страны в докладе следующего года? Удивляюсь я и тому, каким чудом на 80-м месте оказался «Катар», газета которого аккуратно перепечатывают сообщения государственного информагентства. Я не понимаю, что конкретно может прояснить такой, например, критерий, как «сколько раз атаковали блогеров в той или иной стране». Что касается административного ресурса, то полный контроль масс-медиа над властями может быть лишь там, где высока конкуренция среди журналистов, где власть немногочисленна и где каждый ее представитель географически доступен. То есть попросту в малонаселенных странах. Может быть, поэтому первое место в рейтинге разделили Финляндия, Исландия, Ирландия и Нидерланды.
Это были выдержки из комментария Антона Иваницкого на сайте «Газета Газета». Напомню, что в интервью «Радио Свобода» официальный представитель организации «Репортеры без границ» Люси Марион – так определила цели составления рейтинга.
Этот рейтинг составлен не только с целью показать, как власти разных стран ведут наступление на средства массовой информации. Он показывает, в каких условиях журналисты делают свою повседневную работу, как они сообщают нам о важных событиях, и что даже если речь идет о стране с самым высоким уровнем политических и гражданских свобод, журналистам в Дании, к примеру, необходима защита правоохранительных органов, так как их работа связана с различными угрозами, что, в свою очередь, ставит под угрозу их способность рассказывать свободно обо всем, о чем они хотят, так как это было раньше.
А генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, хотя и не считает методики «Репортеров без границ» безупречными, полностью согласен с выводами организации о существующих тенденциях подавления свободы слова в разных странах, в том числе и в России.
То, что Россия за последние 6 лет прочно переместилась из категории стран, где частично свобода слова присутствует, в категорию стран, где свобода слова отсутствует как системное качество, это бесспорный факт, и здесь возразить нечего. Журналистика довольно уверенно вытесняется из средств массовой информации, на ее место приходит пропаганда, это тоже вполне очевидная вещь. Ну и цензура автомата Калашникова по-прежнему действует довольно эффективно, уничтожая лучших журналистов.
Дискуссия о рейтинге свободы слова в мире составлена организацией «Репортеры без границ». Русский политический интернет, Андрей Шарогадский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят траурные мероприятия, привороченные к 4-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке. Тогда погибли 130 человек, пострадали более 700. В Японском море обнаружены тела 3 моряков сухогруза «Синегорий», затонувшего 23 октября. До этого погибшим считался один член экипажа. У 16 из 35 существующих в России политических партий возникли проблемы с регистрацией. Партии могут быть ликвидированы через суд. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Скеффер провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В иракской провинции Анбар погибли в бою еще 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш признал, что его страна несет большие потери, но подчеркнул, что победа в Ираке необходима, поскольку, по его словам, там проходит один из основных рубежей противостояния международному терроризму.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Около трети российских граждан, 32,4%, предпочтут разместить свои деньги на счетах государственного Сбербанка, чем вложить их в любые другие альтернативные инвестиции. Об этом свидетельствует доклад Фонда «Общественное мнение» по результатам составления рейтинга инвестиционных настроений населения страны. Кроме того, примерно 20,5% опрошенных заявили о желании потратить свои свободные средства на открытие собственного бизнеса. 14% намерены хранить их дома, а 6,7% инвестировать в акции российских компаний. Среди других вариантов размещения средств российские граждане называли покупку золота, размещение их в коммерческих банках и паевых инвестиционных фондах, а также приобретение государственных облигаций. Вместе с тем, по оценке аналитиков, в перспективе доля российских граждан, размещающих свои сбережения на внутреннем фондовом рынке, будет расти, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
В свою очередь, вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг способен сегодня значительно увеличить объемы привлекаемых инвестиций как частных лиц, так и компаний.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса, да, то есть чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить, и ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Оптовые цены на автомобильный бензин в сентябре повысились на 2,8%, а с начала года на 34,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем на розничном рынке за 9 месяцев года автомобильный бензин подорожал на 12,2%, в том числе в сентябре на 2,7%. Повышение потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом было отмечено в 80 регионах России. В 7 регионах они не изменились, а в Алтайском крае автомобильный бензин подешевел почти на 0,5%. Однако в оставшиеся до конца года месяцы, по прогнозу вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, цены на автомобильное топливо в стране начнут снижаться.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Федеральное агентство России по атомной энергии до конца 2006 года объявит о создании в Ангарске международного центра по обогащению урана, сообщил сегодня руководитель агентства Сергей Кириенко. Учредителями предприятия, по его словам, станут Россия и Казахстан. Однако услугами центра смогут воспользоваться и другие государства, заинтересованные в получении обогащенного ядерного топлива для своей атомной энергетики. Между тем, ранее Сергей Кириенко говорил о том, что третьи страны имеют возможность стать акционерами этого центра.
Мы предлагаем на территории России создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, договорилась о покупке 50% акций российского лесопромышленного холдинга Ilim Pulp, говорится в совместном сообщении сторон. Сделка, в которую не войдут деревообрабатывающие активы российской компании, будет проведена, исходя из ее общей стоимости, оцененной в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Предприятие холдинга Ilim Pulp, входящего в число 10 крупнейших в мире лесоперерабатывающих компаний, производит сегодня в России 60% целлюлозы и 50% коробочного картона. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит в Китае свой сборочный завод, первый за пределами Европы. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного сегодня в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели А320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus Китая – 4 лайнера в месяц. Курс доллара на сегодня 26 рублей 90 копеек, на завтра 26.83. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек, курс на пятницу 33.93. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. В частную аренду сегодня сдается практически все. Дома, мебель, техника, транспорт. Во многих странах на прокат можно взять, например, фиктивных родственников для свадьбы. Однако можно ли официально взять на прокат произведение искусства из крупного музея? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Самый большой в Сиэтле музей искусств Seattle Art Museum уже много лет подряд предлагает всем желающим брать свои экспонаты в аренду. Если вы не захотите расставаться с картиной, провисевшей на стене вашего дома до окончания срока аренды, то можете просто выкупить ее у музея по сходной цене. Здесь необходимо сделать оговорку. Разумеется, вам не удастся купить предметы искусства из постоянной коллекции музея. А вот для экспонатов на вынос при музее был открыт специальный зал. Вход в зал бесплатный. Любителям живописи предлагается более 600 картин художников западного побережья США и Канады. Причем каждые 3 месяца экспозиция меняется. Это коммерческое отделение Музея искусств Сиэтла приобретает все большую популярность как среди рядовых ценителей, желающих заполнить пустующее над камином место, так и у крупных фирм и компаний, которые пытаются удивить своих клиентов, вывешивая в офисах все новые и новые арендованные картины. Искать художников, желающих выставиться в столь необычном зале музея, давно уже не приходится. Как рассказала директор художественной галереи Барбара Шейман, каждую неделю в музей поступает более 50 заявок на участие в экспозиции.
I've been here for 18 years, and in the time that I've been here,
Я пришла работать в галерею 18 лет назад. С тех пор площадь выставочного зала увеличилась в 4 раза. Сегодня за один день мы сдаем в аренду и продаем столько картин, сколько раньше сдавали и продавали за целый год. Далеко не каждый современный художник может принести картины и выставить их в галерее. Прежде всего, художник должен проживать на западном побережье США или в Канаде. Это является нашим обязательным условием. Таким образом, мы пытаемся поддерживать местные таланты. Все работы проходят отборочную комиссию, и только потом могут быть выставлены на обозрение сроком на 3 месяца. Если в течение этого времени картину возьмут на прокат, то по ее возвращении работа получает право пробыть на выставке в течение 3 дополнительных месяцев. Купить картину прямо с выставки может каждый, кто согласен выложить за нее назначенную автором цену. С арендой дело обстоит немного сложнее. Прежде чем переступить порог галереи и отнести полотно к себе домой или в офис, потенциальный клиент должен заполнить заявление и стать членом Музея искусств Сиэтла, уплатив определенный взнос. Подобная регистрация – это своеобразная мера безопасности. Новый клиент получает не только право брать картины на прокат, но бесплатно посещать и постоянную экспозицию музея, и временные выставки, часто проходящие в его залах. Теперь о ценах. Чтобы взять во временное пользование рисунок небольшого размера, нужно заплатить $25. А чтобы на протяжении 3 месяцев наслаждаться более монументальным полотном, вам придется отдать от 100 до $150.
The client is responsible for the artwork.
Вся ответственность за сохранность картины полностью лежит на человеке, ее арендовавшем. Надо сказать, что истинные ценители искусства очень бережно относятся к работам художников. За всю историю существования галереи я помню только 2 случая. Одну картину вернули с царапиной на стекле, а у другой откололся кусочек рамы. Если вдруг случится более серьезное повреждение, то арендующему придется выплатить полную стоимость художественного произведения. Когда работа сдается в наем, или продается, автор получает 60% от вырученной суммы. Мы предпочитаем иметь дело с местными или живущими в соседних штатах художниками еще и потому, что транспортировка работ на короткие расстояния гораздо менее рискованна для полотен и не требует больших материальных затрат. Кроме того, автор всегда может подъехать и поправить, например, завалившийся за стекло рамы рисунок. Леонард Маневич для «Радио Свобода», Сиэтл.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 20:00 на наших волнах итоговый выпуск. Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема программы – это проблемы родственников жертв терактов.
Родственники жертв терактов объявили о создании единого координационного совета. Чего они намерены добиваться от власти? Почему так мало людей пришли сегодня почтить память жертв теракта на Дубровке? Соединенные Штаты уточняют стратегию действий в Ираке. Верят ли в Вашингтоне в возможность создания образцовой арабской демократии? Петербургская школьница подала иск против преподавания в школе теории Дарвина. Какова подоплека первого в России обезьяньего процесса? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 октября. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Сейчас после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виктор Резунков, а гость студии – секретарь Русско-Австралийского промышленно-экономического сообщества и делегат Всемирного конгресса соотечественников Валерий Лебедев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9521. 725, 11 875 и 15 000.